Ребята, всем привет! Меня зовут Алла, и это подкаст Insight, где я с экспертами из разных областей обсуждаю SMM, маркетинг и дизайн. Сегодня у меня на подкасте потрясающий гость Юля Сулюма, автор курса Stories Academy, которая за 3 потока обучила более чем 790 студентов. Юля как раз тот человек, чьи сторис я жду как выход новой серии сериала, поэтому сегодня мы поговорим о том, как из нашей жизни создать историю. Юля, привет-привет, я рада тебя слышать сегодня, спасибо, что нашла время и пришла ко мне. Обсуждаем очень крутую тему, которую многие просили, сторителлинг, о чем говорить, когда кажется, что нечего сказать. Расскажи, пожалуйста, было ли у тебя в жизни такое чувство?
Привет-привет. Во-первых, конечно же, спасибо за приглашение, для меня это очень приятно, для меня это большая честь, да и вообще меня хлебом не корми, дай поговорить про сторителлинг, про сторис, про Инстаграм, поэтому я постараюсь рассказать все, что знаю. А была ли у меня такая ситуация? Безусловно, да. Я думаю, у всех нас в начале, особенно карьеры блогера, да, скажем так, есть такой затык, когда нам кажется, что нам абсолютно нечем поделиться, о чем... Ну, я думаю, в принципе, мы сегодня, наверное, с тобой об этом и поговорим.
Да, безусловно. И начать хочу вообще с раскрытия темы, что такое сторителлинг. Вот каждый говорит по-разному. То, как он чувствует, то, как он через себя это пропускает. А как вот ты раскрываешь это понятие? Что такое сторителлинг?
Знаешь, мы привыкли говорить о сторителлинге в контексте Инстаграма. Да, то есть для нас это умение красиво рассказывать через сторис, но в целом это умение доносить идею или мысль красиво и увлекательно, в принципе, для слушателя. Если проще, то сторителлинг для меня — это искусство рассказывать истории, и так как я по образованию также маркетолог, то я могу сказать, что у сторителлинга в целом много задач. Это зачастую, в принципе, изначально, да, это какие-то продажи, это вовлечение, это раскрытие героя. И если глобально, то сторителлинг — это инструмент, с помощью которого мы приходим к какой-то определенной цели. И нам нужно этот инструмент освоить. Это инструмент маркетолога любого.
Юль, спасибо огромное, очень круто раскрыла вообще это понятие, мне даже, знаешь, нечего добавить, и я действительно считаю, что очень зря мы делаем, что привязываем понятие сторителлинга как к инструменту только в сторис или там только в Инстаграме, это действительно вот умение рассказывать про свою жизнь, и вдогонку к этому тезису я хочу тебя спросить, вот как думаешь, почему людям иногда вот тяжело рассказывать про свою жизнь? Вот у них есть какие-то установки, которые им мешают вот создать из текущих, да, моментов своей жизни историю.
Это классный вопрос, потому что он тоже касается чего-то более глубокого, чем, опять же, Инстаграм и сторис. И я очень люблю рассуждать на тему того, что все, что мы знаем про Инстаграм, это какая-то такая синергия знаний из разных других сфер. И вопрос того, что нам часто нечего рассказать о своей жизни, о себе, это скорее не о том, эта история не о том, что мы неинтересны, или не о том, что у нас нет интересных событий, это зачастую вопрос того самого внутреннего самозванца, который сидит и говорит: у меня все как у всех, я ничем не выделяюсь, или все уже было сказано, да что у меня тут интересного, работа, дом и так далее, да, то есть зачастую, особенно в поколении, там, я думаю, 20-28 лет сейчас, это прям супер популярная проблема, я это вижу среди своих студентов, среди своих клиентов, то есть это прям такой запрос, да, с которым люди приходят. Как мне рассказывать о своей жизни, если у меня ничего не происходит? И когда мы начинаем разворачивать этот клубок сомнений, неуверенности, оказывается, что это всего лишь такая оболочка, да, опять же, из страха быть непонятым, быть отвергнутым. И только потом можно, уже сняв эту оболочку, работать над тем, чтобы понимать, как эти истории доносить, да, потому что сначала нужно поверить в то, что я человек, внутри которого целый мир, и мне нужно его сначала познать, мне нужно его раскрыть, понять себя, услышать себя, а потом уже это все сформировать, да, как-то в сторителлинг. Многие люди даже не задумываются или не обращают внимания, и слава богу, что это видно со стороны, потому что я, допустим, как, скажем, консультант, да, как эксперт могу, слава богу, помочь кому-то увидеть со стороны, что, блин, ты так нешаблонно мыслишь, или ты так круто, интересно там рассказываешь о каком-то конкретном вопросе, а ты даже этого не замечаешь. А для человека это что-то обыденное, что-то простое и не заслуживающее внимания, к сожалению.
Да, я прекрасно понимаю, и могу сказать, что у меня тоже был такой период, вот, когда я считала, что какие-то моменты моей жизни — это прямо очень интересно, и кто это будет читать, кто об этом будет слушать, и сразу у меня возник вопрос, а как вот можно самостоятельно это проработать, потому что мне, например, помог психолог, то есть я сам, ну, мне было очень сложно. Это круто, когда есть человек, который, да, вот какой-то эксперт, коуч или просто там коллега, который может подсветить какие-то моменты и сказать там, сделать комплимент, сказать, смотри, ты вот здесь вот очень классно, да, рассказала, мне было безумно интересно, это очень здорово, а вот как справиться самостоятельно, потому что я могу сказать, что вот после терапии с психологом даже какие-то бытовые моменты, например, такие как уборка квартиры, которая, в принципе, у меня медитативный процесс, и когда я начала делиться то, как я убираю, какую химию я использую, я получаю, ну, получила тогда огромный отклик. И многие там девочки мне написали, что, блин, да, это тоже, вот попробуй вот это, то есть завязался какой-то диалог, и, казалось бы, тема простая, бытовая, и, возможно, кому-то может показаться, что абсолютно неинтересная, но она откликнулась людям и доказала мне, в первую очередь, о том, что жизнь в любых проявлениях интересна.
Да, я поняла, о чем ты, и ты знаешь, мне пришло в голову, что здесь несколько аспектов. Вернее, несколько моментов, как мы можем это починить. Ну, во-первых, я постараюсь, возможно, что-то сказать, что твоих слушателей побудит как-то выйти в свет, да, рассказать о себе, либо заявить о себе. Mm-hmm. Второй момент — это, безусловно, психолог, это первая ступень, потому что без него нету не только сторителлинга, без него, в принципе, не будет какого-то яркого развития нас как личности, да, если у нас, естественно, имеются вот эти вот зажимы, страхи, что-то вынесенное из дому, там могут быть обычные убеждения из разряда «меньше о себе рассказывай», да, кому-то так, возможно, говорила бабушка. Вот, поэтому я абсолютно точно могу заявить, что инвестиция в психолога — это одна из лучших инвестиций, которые мы можем сделать, и она будет как бы откликаться нам не только, опять же, в Инстаграме, но и в нашей повседневной жизни. Это будет уверенность заявить о себе не в сети, но хотя бы на работе, среди друзей, да, наконец-то выйти из этого серого угла и зашутить что-то в компании друзей. Ну и третий момент — это, конечно же, какая-то помощь либо человека, который с тобой работает, да, это может быть также коуч, может быть наставник. Плюс, я думаю, постоянное копание в этой теме, то есть, я не знаю, чтение каких-то книг, возможно, тоже прослушивание каких-то подкастов, да, чтобы убеждаться в том, что на самом деле я могу быть чем-то полезен, я могу быть интересен, потому что мы все-таки должны эту мысль подкреплять на первых порах. Что касается меня, есть у меня очень классная подсказка или такая история, метафора о том, что нам кажется, что для того, чтобы рассказывать о том, что с нами происходит, с нами должны происходить какие-то невообразимые вещи из разряда «поехал в Дубай и там катался на песке, и это так круто, вот об этом можно рассказать, выйти в сторис». А если я дома вот убираю ванну, и у меня получилось все это за один раз с помощью какой-то классной химии, то это ерунда какая-то. На самом деле, в тот же Дубай или восход какой-то на Эверест, путешествие куда-то в глубину Африки — это ситуация, которая происходит с людьми в лучшем случае раз в жизни, и то не со всеми. Это что-то далекое для большинства из нас, это что-то чужое, я бы так сказала. Эти эмоции могут быть для большинства чужими. Но то, с чем нам приходится сталкиваться каждый день, вот эти вот рутинные вопросы, рутинные моменты, отношения между людьми — это тема, которая знакома, ну, каждому, потому что мы все имеем какую-то интеракцию с другими людьми. То, как мы справляемся с жизненными трудностями, то, как мы переходим из какого-то этапа на этап, вот что на самом деле интересно. Нам ведь всегда было интересно, а как Марина вышла замуж за этого парня? Ведь нам казалось, да, что они, возможно, не подходят друг другу.
Да.
Как это так у нее получилось? Или какие-то сплетни? Это всегда о самых простых жизненных вещах, о самых простых жизненных темах, и именно это глубинно нас интересует. Почему люди смотрят сторис? Почему люди смотрят, наблюдают за блогерами? Нам нравится наблюдать за тем, как люди проживают свою самую интересную ситуацию в жизни под названием «жизнь». Как они справляются просто с этой жизнью?
Да, именно. И вот я словила себя на мысли, пока ты говорила, и абсолютно солидарна с тобой, что вот какие-то эмоциональные путешествия, да, они даже вот когда случаются в нашей жизни, очень легко получить от них удовольствие. Ну, будем честны, да, когда ты видишь там Эверест или какую-нибудь там шикарную пустыню, это легко. А попробуй кайфовать от обычной жизни и прочувствовать все вот эти вот моменты и тонкости. И это действительно... Вот, блин, очень крутой пример ты привела относительно вот такого, скажем, взгляда на эту ситуацию, поэтому здесь я абсолютно солидарна о том, что, ребята, особенно в сегодняшней ситуации, особенно в сегодняшнем мире сейчас, как никогда нужно ценить то, что обыденные вещи, они порой очень дороги.
Ты знаешь... Я еще добавлю, что тоже, возможно, кого-то это убедит, кого-то улыбнет. Самые, скажем так, высокорейтинговые сторис во время вообще ведения моего блога — это всегда сторис о чем-то абсолютно глупом, о чем ты изначально даже не задумывался или не хотел этого выкладывать. И я помню, у меня была ситуация, когда я поехала со своим парнем, он поляк, и у него другая культура, другие традиции в семье, и мы поехали на Рождество к его семье, и я сняла сторис о том, что борщ рождественский в Польше наливают из чайника, он совсем жидкий, в нем нет капусты, то есть это как борщевая вода. И для меня это было забавно, но уже даже где-то обыденно. Но я решила это добавить, и я даже добавила, я помню, это в 4 часа ночи, как-то так еще в такое не прайм-тайм время, и, боже, эти сторис, они просто порвали весь эфир, все писали, как, да ладно, расскажи еще, да, и это тоже, казалось бы, какой-то борщ, но это было интересно для людей. И также у меня есть история моей подписчицы, моей студентки, которая была в восторге от того, что после изучения, правда, да, уже после изучения каких-то механик сторителлинга, она рассказала историю о том, какая у нее зависимость от капель для носа. И я так понимаю, это болезненная проблема, да?
Да, это действительно так, потому что, ну, у меня точно так же было, поэтому такой небольшой дисклеймер. Ребята, вовремя лечите насморк. А тут я абсолютно солидарна, и тема жизненная и интересная.
Вот, и она рассказала об этой зависимости от капель, рассказала, чем пользуется, как долго. И казалось бы, ну что привлекательного, да, это всего лишь капля для носа, но она говорит, это порвало все мои статистики, там алгоритмы зашкаливали, кричали, Оля, давай еще. Вот, поэтому абсолютно точно не стоит бояться, скажем так, банальных, да, каких-то историй. Они банальные только в нашей голове. На самом деле они многим откликаются, потому что плюс-минус мы все проходим какие-то похожие этапы, да, и чем ближе к нам какая-то история, тем она нам интереснее, потому что нам интересно смотреть, как другие люди делают те же самые вещи на свой лад, по-своему.
Все, я думаю, мы вдохновим кого-то однозначно, даже уже на этом этапе, поэтому, ребят, мы точно верим в то, что вы сможете рассказать про какую-то обыденную вещь, просто своими глазами. Наверное, в этом уникальность. Нету одинаковых взглядов на одно и то же. Каждый человек уникален, и это дает его уникальный вайб на ту или иную ситуацию в жизни. Поэтому я полностью поддерживаю. И тут мы, да, немножко заговорили про интересность, да, вот сторителлинг, а мы тут можем сказать, так, ну, там, это интересно, это здорово, это будет интересно, было бы интересно. А как ты думаешь, кто определяет эту интересность?
Угу. Знаешь, классный вопрос, потому что я думаю, есть темы, вернее, я убеждена, что есть темы, это проверено годами, которые нас триггерят, то есть темы, которые всегда будут вызывать какой-то ажиотаж. Это всегда темы табу, да, секс, деньги, религия, здоровье, все, что вызывает конфликт, можно вот так вот это назвать, все, что вызывает конфликт, и все, что обычно не принято обсуждать свободно и открыто. И это будет вызывать интерес, но интерес в контексте привлечения внимания, не всегда этот интерес будет таким же, вернее, не всегда количество реакций будет таким же, как и интерес, потому что люди также могут стесняться сказать, что мне это интересно. Как бы там ни было, мне кажется, люди все равно в глубине себя руководствуются очень такими первичными, да, какими-то импульсами, и нам всегда просто интересно что-то подсмотреть. Но если мы говорим о том, что кто определяет, скажем, привлекательность сторителлинга, да, или его хорошесть, назовем это так, то мне кажется, что автор. Автор всегда управляет вниманием зрителя. Историю о том, как я сегодня бежала к тебе на подкаст, можно рассказать сухо, типа, Алла, я опаздывала к тебе на подкаст, а можно рассказать в трех актах со всеми, не знаю, мелочами, с тем, как я махала своему парню, чтобы он мне освободил переговорный бокс, а он думал, что я просто танцую и не обращал на меня внимания. Поэтому я думаю, что автор управляет прежде всего вниманием, он определяет градус, да, забавности истории или вовлечения истории. И здесь, конечно же, уже придут нам на помощь какие-то механики, какое-то понимание того, как история строится, как это внимание зрителя вообще удержать, да, потому что можно слить внимание зрителя на, скажем, на первой сторис, да, если мы говорим в контексте Инстаграма, а можно зацепить первой сторис так, что человек будет уже прикован к экрану. И, в принципе, от тебя зависит, как вот ты человека поведешь.
А вот тут уже очень-очень интересно, потому что хочется послушать про как раз вот эти вот техники, механики, как создать интересную историю и вообще как управлять, возможно, вниманием зрителя для того, чтобы было там досматриваемость. То есть было бы круто, если бы ты поделилась вот этими наработками, и мне кажется, это будет мега полезно тем, кто сейчас нас слушает.
Да, я думаю, это не только мои наработки, это наработки сотен, если не тысяч сценаристов, режиссеров, я не знаю, разных людей. Конечно, мы это все сейчас адаптируем как эксперты, там, я, да, в моем случае как эксперт по сторис, я это все адаптирую на сторис, и у меня, безусловно, есть какие-то свои идеи, но, скажем так, в Инстаграме есть разные подходы. Я могу рассказать, как из себя вытаскивать эти истории, или под каким углом смотреть на ситуацию, чтобы получилась хорошая история, да, через какую призму это пропустить. Потому что вот то, что я сказала, пример о том, как я бежала к тебе на запись подкаста, я часто людям привожу пример какой-то банальной истории, и, возможно, я ею поделюсь. Я люблю пример про чашку, про разбитую чашку. Да, в общем, ничего особенного. Утром хотела налить чай и разбила чашку. Как обидно. Конец. Да, абсолютно неинтересная, скучная история, пресная. Но если мы посмотрим глубже, что эта история говорит обо мне? Какие эмоции я почувствовала? Почему? Была ли эта чашка для меня важна? Если да, то почему? И у каждого человека история про разбитую чашку будет иной. Например, если бы я разбила свою любимую чашку, то это была бы длинная история, начиная от того, что она была для меня важна, потому что я ее купила, когда первый раз там, мы начали жить с моим молодым человеком, и я ее выбирала среди всех, она была самая кривая, а я люблю вещи, которые сделаны как бы handmade, она именно такой была, я ее хранила. Она разбилась, и мне грустно, потому что она была единственная там, из той тысячи. И теперь я не хочу покупать ей замену, я сделаю сама, это как-то раскрывает меня, да, мое отношение к вещам, к отношениям. ко всему, к миру в целом, да, мою какую-то тоже показывает призму, через которую я смотрю, вот. У другого человека это будет другая история, это может быть история о совершенно других ценностях, или о том, как человек справляется с эмоциями, да, потому что для кого-то это может быть история тоже про заработок из разряда, ну, разбилась сейчас, мало ли, что-то там, сколько этих чашек. То есть важно то, что мы чувствуем в моменте, да, и какие струны души это задевает. Зачастую, даже я бы сказала, в 100% случаев, в принципе, важна трансформация, которая происходит внутри нас, да, то, что, опять же, мы думаем и чувствуем. Это эмоция, это наше развитие, то есть какое-то тоже ментальное. Вот. Это то, что делает, в принципе, историю наполненной и, прежде всего, делает ее о нас. То есть мы перестаем рассказывать факт, а мы начинаем рассказывать историю. А история, у нее всегда есть какое-то прошлое, да, у нее есть какой-то бэкграунд, у нее всегда есть какой-то контекст, тоже это важно помнить. Тавтология такая, в контексте Инстаграма нужно помнить о том, что у каждой истории есть контекст, да, у каждой истории есть какая-то кульминационная точка. В принципе, все это можно прочесть, и то, что я сейчас говорю, это какая-то классика, классика того, что вообще есть в любой хорошей повести, да, какие-то вот такие моменты, которые используют те же писатели. Но если мы говорим про сторис, чем комфортно пользоваться в сторис, чем в основном пользуются в сторис, и если бы я должна была дать один совет, чем пользоваться вот слушателям своих сторис, то это, безусловно, так называемый путь героя, это такой стандарт, золотой стандарт, с помощью которого мы можем рассказать любую историю. В чем он заключается? Путь героя, на котором герой — это мы, безусловно, предусматривает то, что у героя есть цель, и на пути к этой цели у нас появляются препятствия. Людям интересно наблюдать как раз на ту часть, где мы эти препятствия преодолеваем, и то, как мы с ними справляемся, опять же, какая трансформация у нас происходит, и как мы эту цель получаем. И если мы пропускаем, а зачастую, к сожалению, новички пропускают вот эту вот часть именно, да, трудности, они показывают, что я хочу, и вот я получил, то мы упускаем сам сок, сами вот эти препятствия, которые являются самым интересным объектом для наших подписчиков, да, для наших зрителей. Поэтому, если мы хотим рассказывать историю, мы выделяем, какая у нас есть цель, какое у нас есть начало, исходные данные, и показываем последовательно, что же с нами происходит, как мы через все эти ситуации, которые по пути с нами случаются, как мы через них проходим. Уже внутри этого, конечно, тоже можно по-разному разворачивать, по-разному раскрывать. Есть множество каких-то нюансов, но, наверное, даже в формате одного подкаста было бы трудно о них сказать. Но я думаю, что для тех, для кого это действительно интересно, для кого, скажем, искусство, познать искусство сторителлинга — это что-то ценное и действительно нужное, я думаю, эти люди найдут ответы на свои вопросы, но путь героя, безусловно, такой золотой стандарт. Также есть интересный такой механизм, называется реверсивная драматургия, очень так по-умному, по-академически, но глобально это такой обратный сторител, и его можно увидеть очень хорошо у меня в аккаунте, когда я рассказывала про свою собаку, как у меня появилась собака. Это когда мы немножко рассказываем истории задом наперед, и у меня прям такая там по классической схеме реверсивной этой драматургии описана эта история, и тогда мы тоже вовлекаем человека очень ловко, потому что мы начинаем с того, чем все закончилось. И реверсивная драматургия очень часто встречается в фильмах, когда нам показывают в начале фильма, что там 2012 год, уже весь апокалипсис, а потом возвращаются к тому, почему же он начался, да, 3 месяца до этого. Вот. Поэтому такие вот две схемы на быструю руку могу подсказать. Вот. Но мы обязательно помним о том, что мы рассказываем про свои эмоции, переживания, чувства и размышления. Это тоже очень важно.
Да, я тут тебя полностью поддерживаю. И когда ты говорила, вспомнила вот фильм «Пираты Карибского моря». И действительно, нам ведь было бы неинтересно смотреть про приключения Джека Воробья, если бы он просто там приходил, забирал сокровища, и все у него было хорошо. Ну, то есть, да, мы всегда... Нам нравится экшен, а экшен как раз создается, когда он попадает в какие-то нелепые ситуации, когда у него получается происходят какие-то конфликты, и таким образом ты понимаешь, что да, действительно, когда ты передаешь, в том числе на экране, вот эти чувства неловкости, всякие смешные ситуации или, например, грустные, то это создает динамику и в том числе динамику рассказа. И вот я вспоминаю, что вот как раз когда ты делишься чувствами и эмоциями, ты получаешь очень крутой отклик аудитории. И вот у меня тогда сразу вопрос: можно ли считать отклик аудитории, вот эту вот эмпатию, комментарии, реакции должной оценкой крутому сторителлингу? То есть всегда за классным сторителлингом идут комментарии, идут отклик аудитории. Вот как думаешь?
Ты прям сняла у меня с языка то, что я хотела добавить, как раз что является, вот как ты сказала, метрикой хорошей истории. И то, что у меня было на сердце сейчас сказать, выделить, что 100% не стоит опираться на количество просмотров и на охваты, потому что это не то же самое, что и хорошая история, потому что, безусловно, история, опять же, про отношения, секс и деньги наберет гораздо больше просмотров и охватов, чем классная, качественная история о чем-то жизненном, и здесь как бы это вообще не конкуренция, да, поэтому не стоит отчаиваться, если ваши охваты, скажем, стабильные, не растут, либо чуть-чуть упали. На это влияют также другие факторы. А касательно эмпатии, 100% да. И ты очень классно это подсветила, потому что человек должен видеть в герое немножечко себя. Это то, почему важно где-то там анализировать свою аудиторию. Это то, почему важно делать ту же распаковку личности, понимать, кто я и о чем я могу рассказывать, и что будет резонировать в моей аудитории. И, безусловно, если нам герой симпатичен, если мы его любим, если у нас есть к нему симпатия, то к его истории мы будем более внимательны, мы будем переживать за него, как за себя, радоваться вместе с ним. И это, наверное, признак хорошего, успешного блогера, когда он способен создать вот эту вот связь эмпатии, да, и создать такую незримую нить между собой и аудиторией. Ну, это прям супер круто, конечно.
А вот если мы говорим про негативную реакцию на сторителлинг, можно, наверное, назвать ее хейтом, был ли у тебя в жизни опыт коммуникации с такими людьми, и как бы ты посоветовала реагировать?
Есть такие моменты, получала немного. На самом деле, я не скажу, что у меня есть большой опыт взаимодействия с непониманием близких, либо даже хейтом. Небольшой опыт, но абсолютно точно мы сталкиваемся с теми же людьми, которые не понимают, что эти истории могут быть кому-то полезны и интересны. Когда со мной сейчас начала жить моя семья, и они видели, что я какие-то вот наши семейные истории рассказываю, при этом не вынося какие-то очень интимные семейные моменты, но делясь. Те, кто не был связан с Инстаграмом, этого не совсем понимали, и они спрашивали, это реально кому-то интересно? Мой племянник, когда узнал, что его условно в Инстаграме любят, что его там знают, для него это тоже было не совсем понятным. И он спросил меня, а кого больше любят в твоем Инстаграме, меня или твою собаку? Давай, говорит, сделаем голосование. И для него это все что-то такое абсолютно абстрактное, но если мы творцы своего контента, и мы считаем, что это может быть интересно, опять же, как ты говоришь, для чего-то, да, для какой-то цели, для раскрытия нас, либо поделиться и так далее, и это не нарушает какой-то интимности других людей, это не входит в зону комфорта других людей, то нам нужно делать то, что нам комфортно. Мне кажется, как раз тогда, когда мы начинаем слишком сильно подстраивать свой контент под ожидания других, мы теряем свою уникальность, мы теряем свою аутентичность, мы теряем то, что делает нас интересным героем и уникальным блогером. Потому что есть очень много однотипных блогов, в которых как-то все как будто по стандарту, но интересно и больше вызывают как раз личности шероховатые где-то, угловатые, в чем-то не идеальные, что самое интересное, даже во многом не идеальное, эта неидеальность тоже подкупает. Наша задача не построить образ шута, который развлекает людей, всем угождает и держит постоянно высокие охваты. Наша задача — раскрыть настоящего человека, которым мы являемся.
Спасибо, что привела пример. Кстати, блин, это очень здорово, что наш вообще диалог зашел в тему того, что да, мы можем не одни жить в доме, в конце концов. Бывают даже какие-то моменты, кто-то что-то сказал, и действительно, как никогда, важно знать, что ты творец своего контента, своего блога, и в первую очередь от тебя должно исходить вот это вот желание, не навязанное кем-то, иначе это уже нельзя будет называть твоим блогом, поэтому здесь абсолютно согласна. Знаешь, следующий вопрос, он вытекает из жизненной ситуации, которая произошла со мной. Когда-то на прямом эфире мне написали вопрос, что почитать относительно сторителлинга. Вот, и тогда у меня была такая 5-секундный ступор, и потом я сказала, да любую книгу, любую художественную книгу, это отличный образец того, как можно построить сторителлинг. Вот скажи, ты согласна с этим? Вот любая художественная книга, это и есть наша инструкция о том, как же можно рассказать историю, но тут ребята уже не на 10 сториз, а на 300 страниц. Вот как думаешь?
Да. Да и нет. Объясню. Да, потому что это действительно идеальный образец того, как кто-то применил золотые правила вовлечения и рассказа истории, раскрытия героя. Мы можем восхищаться тем, как автор описывает что-то, и брать какие-то речевые обороты, или смотреть, как разворачивается сюжет. Но с моей перспективы, мне кажется, что немножко тяжело читать книгу и одновременно анализировать это, понимаешь, о чем я? Потому что ты все-таки вовлекаешься в эту историю, и тебе хочется как-то жить в этом мире книги. Здесь я бы даже посоветовала, наверное, больше анализировать сериалы и фильмы, потому что это просто легче. Ты можешь, как говорят, да, тупить, смотреть и тупить, и при этом анализировать, как это все выглядит, как, опять же, сценарист раскрыл того или иного героя, через какие ситуации, через какое взаимодействие. И при этом мы также можем анализировать, что для меня, как для визуала, для дизайнера супер важно картинку. Мы можем даже что-то брать для себя, для тех же сторис, посмотреть, как диалоги сняты между героями, что-то возможно внедрить. Вот, поэтому кроме книг, я бы наверняка посоветовала еще и анализировать кинематограф. По поводу того, что почитать, то, возможно, я вот эти вот твои 5 секунд ступора займу, и, возможно, кто-то уже слышал об этой книге, возможно, кто-то нет, но есть такая классная книга, называется «Спасите котика». Эта книга как раз для сценаристов написанная, и там прописаны разные механики того, как, в общем-то, мы можем истории рассказывать, как можем раскрывать героев. Она такая все-таки более на высоком уровне, чем просто книга, условно, да, про инстаграмчик, не будет таких открытых каких-то применений к действию, инструкций для инстаграма, но для тех, кто прям такое любит копнуть в глубину, то я рекомендую эту книгу скачать, либо купить и почитать. Спасите котика.
Супер. Ну, тогда я тоже себе запишу, и мне уже не будет стыдно за 5-секундный затон. Это, ну, действительно, я согласна, и сейчас вот, когда мы начали это обсуждать, я понимаю, что, да, наверное, тяжело, когда ты читаешь, особенно если эта книга, да, там не маленькая, именно там разбирать по кусочкам, и здесь... поскольку фильм, он объективно идет короче, и, возможно, как раз в фильме оно не настолько там, да, глубинно, а больше идет эмоциональный какой-то, да, интерес подогревается у зрителя, то как раз вот здесь вот и можно подчеркнуть какие-то такие вещи.
А еще могу добавить, что недавно я обсуждала тоже со своими студентами вопрос, кстати, вот кинематографа, и мы обсуждали аниме. И это была очень классная дискуссия, потому что одна из моих студенток, она фанатка аниме. И мы пришли к тому, что, блин, действительно, в аниме герои раскрываются гораздо глубже, чем в том же западном кино или там даже мультфильмах. И если кто-то хочет посмотреть, как это сделать круто, интересно и по-другому, то тоже рекомендую посмотреть аниме. Те же аниме, которые я смотрела в детстве, «Покемоны», я не знаю, «Сейлор Мун», они тоже подходят, потому что там все-таки как-то больше... про, опять же, трансформацию героя в контексте взаимоотношений с другими. Это что-то ближе к нам. То, что если мы возьмем каждое второе, третье кино американское, да, то это какие-то истории не всегда с нами коррелирующие, да, это не всегда те истории, которые мы можем переложить на себя, и тоже может быть трудновато, потому что какая-то история Золушки, которая с нами не имеет ничего общего. Мы живем в обычном городе, ездим на обычной машине, а фильмы смотрим там про каких-то супербогатых людей. Но вот в аниме идет фокус на личность, на характер, часто на становление характера, на изменение характера героя. Это то, что прям супер близко каждому из нас. И рекомендую вот какие-то интересные классические аниме найти и посмотреть. Можно даже с младшими братьями и сестрами, они такое любят.
Но буду иметь в виду, кстати, очень, очень крутой совет, спасибо. И думаю, завершающий такой вопрос, который хотелось все-таки оставить на, вот, на завершение, самый конец. О чем говорить сейчас, когда у людей тревожность, когда страх внутри, это касается, где бы ты ни был, ты можешь ощущать эти эмоции. О чем ты говоришь сейчас в блоге? И если ты можешь, и если это корректно, да, будет там дать какую-то рекомендацию, то было бы очень круто послушать. И, возможно, есть какие-то мысли, о чем говорить корректно, о чем нет. Возможно, у тебя есть, может, свои наблюдения о том, как реагирует твоя аудитория на какие-то вещи.
Да, сейчас тот момент, когда люди потеряли опору разного рода под ногами. И мы все опустились немножко вниз в своих психологических каких-то проработках, в своем психологическом состоянии, да, мы немножко, скажем так, просели, потерялись, где-то вопрос, не знаю, вдохновения, хобби, какой-то поиска себя, он отошел на другой план, мы сейчас хотим чего-то более твердого, стабильного, и я думаю, это такое одно слово, которое описывает то, чего хотят люди, это опора разного рода. Нам нужно строить опору в себе, нужно видеть опору в других, опору в окружающем мире. Нам не хватает безопасности, нам не хватает стабильности и уверенности. И если мы готовы, это ключевое, если у нас есть ресурс, и если мы по-настоящему чувствуем себя в готовности отдавать, потому что это тоже нелегко. Мы должны транслировать вот эту вот твердость, эту опору, и это то, что делаю сейчас я, потому что как бы ни было сложно, как бы ни было больно и трудно, я все-таки живу за границей, и мне немножко было изначально легче от этого, не скажу абстрагироваться, но, наверное, я все-таки не в состоянии прочувствовать все то, что чувствуют люди, которые, скажем, оказались по другую сторону границы, да. И я понимала, что для моей семьи самое важное, что я могу сделать, это быть для них опорой, потому что они в себе какое-то время найти ее не могли. Так же самое наши подписчики, многие ищут вот эти вот зацепки, эти, знаете, как палка, которую ты даешь утопающему, он ищет ее глазами, только хочет, пожалуйста, дайте мне ее. И в блогинге это тоже важно, потому что когда все в панике начали кричать, о нет, Инстаграм развалится, мы все останемся там без денег, все уходят, никто не будет читать, это, ну, была какая-то повальная паника, и это нужно было остановить, и в этом всем нужно было быть твердым, продолжать жить, продолжать работать. И это как тоже такой механизм, который запускает сам себя. Ты шаг за шагом просто продолжаешь делать то, что ты делал, у тебя появляется сила, у тебя ее появляется чуть больше, и ты в какой-то момент понимаешь, окей, я готов поделиться ею с другими, начинаешь зажигать других. Таким образом, мы очень быстро восстановимся до какого-то, скажем, первичного этапа, да. Но если мы все будем сейчас рассуждать о том, как трудно и плохо и больно, хотя, безусловно, так есть, то мы не поможем друг другу и усугубим свое состояние. Я думаю, что все-таки у каждого блогера с большой аудиторией есть небольшая доля ответственности. И сейчас абсолютно точно нельзя усиливать в людях вот эту вот тревожность. Особенно это касается каких-то прогревов. Я как раз накануне вела вебинар про прогревы и продажи. И это то, на что я обращала внимание. Нельзя в своих сторителлингах, да, как-то условно щелкать людям по носу и говорить, вы чего-то не успели, или а вот у меня вот так, а как у вас? Нужно, конечно, сбавить градус всего, да, и грусти, наверное, и какой-то чрезмерной радости. Но в то же время нельзя себя корить за то, что мы живем, испытываем положительные эмоции, за то, что мы продолжаем быть работоспособными. Это то, что делает, опять же, нашу жизнь наполненной. И этим стоит делиться, показывать людям, что это нормально, это хорошо, и, опять же, давать этим самым им опору.
Знаешь, Юль, здесь я Тоже абсолютно согласна, потому что многие слова, они действительно откликаются, особенно что касается опоры, потому что я вот нахожусь по ту сторону границы сейчас в Украине, я понимаю, насколько многие люди сейчас потеряны, и если у нас, как у лидеров мнений, можно так сказать, есть возможность подбодрить людей, не смещая фокус внимания, понятное дело, с того, что происходит вокруг, мы должны помнить и знать, в какой ситуации мы находимся, и что мы должны поддерживать друг друга в такой момент. Я хочу сказать, что если у вас есть возможность радоваться каким-то мелочам, делиться этим, поддерживать других людей, мы понимаем, что поддержать другого человека мы можем только тогда, когда, наверное, у нас у самих есть ресурс, и поэтому здесь я очень важно, да, подчеркнуть, что мы должны проделать работу над собой и потом помочь другим. Вот это я считаю тоже очень важным.
Важную фразу говорят в самолете, когда самолет стартует, что маску нужно сначала надеть на себя, а потом на ребенка. Поэтому, наверное, главное, что нужно помнить, сначала мы занимаемся своим внутренним состоянием, и как только мы чувствуем уверенность и какую-то силу к жизни, я думаю, что мы должны этой силой делиться, потому что ее сейчас очень не хватает.
Да, ребят, поэтому не бойтесь делиться чем-то хорошим, потому что если вас это радует, если это поднимает вам настроение, значит, возможно, есть вероятность, что это поднимет настроение и вызовет улыбку у другого человека, это очень важно, добро порождает добро, и давайте дарить свет, потому что тьмы, мне кажется, и так уже достаточно.
Пока есть жизнь, есть свет, и нужно, да, нужно ею делиться.
Да, это абсолютно верно. Юль, спасибо тебе огромное, что пришла на подкаст. Мне кажется, что получилось потрясающе и очень душевно.
Я также благодарю тебя и всех слушателей. И в конце могу только сказать, будьте смелыми в самопроявлении. Всем желаю удачи.
Ребята, спасибо, что дослушали до этого момента. Не забывайте подписываться на этот подкаст на своих подкаст-платформах, а также на мой телеграм-канал, ссылка на который будет в описании к этому подкасту.